Говорит Радио Свобода. В эфире 598 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Чемпионат мира по теннису завершен.
Впечатления Йонаса Бьоркмана и Джеймса Блейка.
Победа российских волейболисток.
Как проходили будни и праздники.
Откровения Любови Соколовой-Шашковой.
Чем запомнился Мельбурн полувековой давности.
Конфликты и скандалы в футболе российском и украинском.
Антураж разный, суть одна.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Лыжные гонки. В шведском городе Гелевар прошел второй этап Кубка мира. В субботу состоялись гонки свободным стилем. У женщин на дистанции 10 километров лучший результат показала Катерина Нойманова из Чехии. Второе место заняла представительница Эстонии Кристина Шмигун, третья норвежка Марит Бьорген. Мужчины выступали на дистанции 15 километров, где победил знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнер Бьорндален. Его соотечественник Торе Рут Хофстад занял второе место, немец Франц Гёринг – третье. Общий зачет после двух этапов у женщин возглавляет Бьорген 160 очков, у мужчин Бьорндален и еще один норвежский гонщик Элдар Рёнинг, набравший по 100 очков. В воскресенье прошли эстафеты 4 по 5 километров у женщин, где победила сборная Норвегии, а вслед за ней финишировали команды Германии и Финляндии, и 4 по 10 километров у мужчин. Здесь лучшими были немецкие лыжники, второе место заняла сборная России, третье – Чехии. Фигурное катание. Четвертый этап мировой серии Гран-при «Трофи Эрик Бомпер» завершился в Париже. В соревнованиях мужчин лучшими были французские фигуристы. Брайан Жубер занял первое место, Альбан Пробер – второе. Россиянин Сергей Добрин выиграл бронзовую медаль. Победу в состязаниях спортивных пар одержали россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов. Вслед за ним на пьедестале расположились американцы Рене Инуэ, Джон Болдуин и еще один российский дуэт Юлия Бертас, Сергей Славнов. Кореянка Юна Ким выиграла соревнование женщин. Серебряная медаль досталась японке Мики Анда, бронзовая американке Кими Мейснер. В спортивных танцах первое место заняли болгарские фигуристы Албена Денкова, Максим Стависки. Второй результат у французов Изабел Делабель и Оливье Шанфельдера. Третий у итальянской пары Федерико Фаелло, Массимо Скали. Санный спорт. В итальянском городе Чезано-Париоль прошел первый этап Кубка мира. Итальянец Армин Цогеллер победил в соревнованиях мужчин, опередив россиянина Альберта Демченко и своего соотечественника Райнера Рейнхолда. У женщин все призовые места выиграли немецкие спортсменки. Победила Сильке Краузер, серебро у Анки Вишневски, бронза у Татьяны Хёфнер.
В Шанхае завершился итоговый мужской теннисный турнир года «Мастерс Кап». В парном разряде его выиграл шведско-белорусский дуэт, который составили Йонас Бьоркман и Макс Мирный. Весь путь они прошли без поражений, 5 матчей, 5 побед. И этот триумф позволил забыть о прошлогодней неудаче, когда дебютанты Мастерс Кап проиграли все 3 матча на групповой стадии.
Бьоркман и Мирный объединились в начале прошлого года. До этого швед на протяжении 3 лет успешно выступал с самым титулованным в истории парным игроком австралийцем Тоддом Вудбриджем. В том же году они выиграли открытый чемпионат Франции, единственный турнир большого шлема, до той поры не покорявшийся Бьоркману. Кроме того, в 2005-м эта пара выиграла и 3 турнира из серии «Мастерс» в Майами, Гамбурге и Цинциннати.
Нынешний сезон оказался еще более успешным. Бьоркман и Мирный начали его с победы в Дохе, отстояли титулы в Майами и на Ролан-Гаррос, второй раз подряд победив в финале братьев Брайанов, и даже на некоторое время сместили американцев с первого места в мировом рейтинг-листе. Случилось это после того, как они вышли в финал Квинси, а перед этим была еще победа в Монте-Карло.
В последнем в году турнире «Большого шлема», открытом чемпионате США, Бьоркман и Мирный вновь, как и в 2005-м, дошли до финала. В Шанхае они прибыли в ранге второй пары в мире. Первую позицию вновь заняли Брайаны, но здесь они сумели одержать лишь одну победу в трех групповых матчах и не смогли выйти в полуфинал. А Бьоркман с Мирным прошли весь путь без осечек.
Специалисты отмечают чрезвычайную гармоничность этой пары. Резкая игра стремительного Бьоркмана на приеме в сочетании с мощной подачей Мирного, достающего к тому же едва ли не все мячи у сетки, часто создают непреодолимые препятствия для соперников.
Удачно дополняют друг друга партнеры и вне корта. Бьоркман, известный своим веселым нравом, постоянно над всеми подшучивает и совершенствует свое мастерство в пародировании других теннисистов, а Мирный предпочитает более спокойное времяпрепровождение, в основном посвящая досуг игре на гитаре. После победы в финале над Марком Ноусом и Даниэлем Нестером Йонас Бьоркман сказал:
«Свою лучшую игру мы припасли напоследок. Лучшего окончания года и не придумаешь. Возможно, это вообще был лучший наш матч в году. Мы оба, придя сюда сегодня утром, чувствовали себя прекрасно. И хотя вчера был очень тяжелый, долгий матч против Дамма и Пайса, никакой усталости не чувствовалось. Мы привыкли к трудным матчам, и это нам помогло. Мы были готовы дать жару и провели почти идеальный матч».
Победа Йонаса Бьоркмана и Макса Мирного в Шанхае, хоть и не стала сенсацией, но все-таки была не столь предсказуема, как успех швейцарца Роджера Федерера в одиночном разряде. Лучший теннисист планеты в третий раз выиграл Мастерс Кап, причем в 2003 и 2004 годах он так же, как и в нынешнем розыгрыше, не проиграл по ходу турнира ни одного матча. Кроме того, Федерер стал первым в истории теннисистом, сумевшим заработать за один год 8 миллионов долларов призовых.
В борьбе за титул он встречался с американцем Джеймсом Блейком, который в самый последний момент стал обладателем 8-й путевки в Шанхай, а затем сотворил главную сенсацию, дойдя до финала. Решающий поединок не оказался упорным. Федерер победил 6-0, 6-3, 6-4, доведя таким образом счет своих личных встреч с Блейком до 6-0.
Что касается Блейка, то его неожиданно успешное выступление в Шанхае позволило американцу подняться на 4-е место в мировой классификации, где он уступает Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю и россиянину Николаю Давыденко. Примечательно, что за прошедшую неделю Блейк играл со всеми троими, и двоих из них победил. Неудивительно, что огорчение от проигрыша в финале не смогло повергнуть Блейка в уныние. В этом вы убедитесь, услышав, что он сказал после заключительного матча.
«Я ничего не мог поделать, он опять был слишком хорош. Думаю, уже закончились все прилагательные, с помощью которых можно описать его игру. Это просто невероятно, а в финалах становится еще невероятнее. Конечно, я надеялся, что смогу сыграть лучше, но, честно говоря, я не слишком-то много для этого сделал. Хотелось бы сделать больше, продержаться дольше, но что тут поделаешь. На сегодня я предложил сопернику все, что мог. Бывают дни, когда ты играешь выше собственного уровня, бывают дни, когда играешь ниже. Я не могу сказать, что играл сегодня ниже своего уровня. Просто Роджер был лучше меня во всех аспектах игры. Но как бы то ни было, это был потрясающий год для меня. Перед началом я такого и ожидать не мог. А уж 2 года назад я бы о таком и не мечтал. Просто удивительно. Я закончил этот год на 4-м месте в мире. Стал лучшим из американцев. Пусть последний матч года я проиграл вчистую, но зато за неделю выиграл у Надаля, Налбандяна и Давыденко. Для меня это неплохая неделя».
Так говорил Джеймс Блейк, второй в истории теннисист после Себастьяна Грожана, сумевший с первой попытки дойти до финала Мастерс Кап.
Победа российских волейболисток в чемпионате мира вызвала большой резонанс в стране. Мы предлагаем вам послушать беседу Елены Приходько с одним из ведущих игроков сборной России, Любовью Соколовой-Шашковой, которая в этом сезоне будет выступать за новый для себя клуб, группу «Мурсия» из Испании.
Все знают, что в Японии вы выступали с травмой. Сложно было выходить на финальный матч, зная, что от вашей игры зависит очень многое.
Нет, просто единственное, что мне помогло, что травма оказалась несерьезной. И наш тренер дал мне возможность не играть в матче с Бразилией. Тем самым у меня была возможность восстановиться за эти дни и за дни выходные, которые у нас были. И наш доктор, и наш массажист сделал огромную работу по восстановлению меня. И поэтому мне травма в последних 2 играх практически не мешала. Я ее не чувствовала и играла в полную силу, и даже не обращала внимания на эту травму.
Наверняка было обидно, что титул MVP турнира был отдан японке, хотя большинство специалистов признали, что он должен был быть ваш. Как восприняли такое решение организаторов?
Вы знаете, конечно, каждый игрок в своей карьере хочет достигнуть этого приза. И я думаю, что каждый стремится к этому. Но в данной ситуации, я думаю, что это не важно. Потому что главное то, что мы выиграли этот чемпионат мира и выиграли командой. Потому что даже если бы мы проиграли этот чемпионат мира, и я бы получила приз лучшего игрока, для меня бы было это не столько приятно, как не получить лучшего игрока, а выиграть именно командой и все вместе занять место пьедестала.
Наверное, большинство тех, кто видел награждение, были удивлены командным исполнением гимна России.
А это было действительно эмоции, которые в этот момент были внутри нас. Мы хотели громко и дружно петь.
Помните, какие эмоции испытывали и что подумали после того, как Екатерина Гамова забила вот тот последний мяч? Гамова признала, что за доли секунды успела подумать о всех мыслимых и немыслимых нарушениях, которые мог бы зафиксировать арбитр, чтобы не отдавать сборной России победное очко.
После того, как Катя его забила, я еще думала, может быть, действительно судья сейчас переменит свое решение. Но когда он свистнул, и мы повернулись, и он показал, что мячик этот наш, все, это было грандиозно.
Как вы настраивались на финал с учетом того, что весь зал болел за сборную Бразилии, а вас поддерживала только небольшая группа российских болельщиков с флагами?
Да, было совсем немножко, но то, что мы даже уже видели эти флаги на трибуны, доставляло нам огромное удовольствие. Как мы настраивались только на победу. Мы были спокойны, потому что мы были уверены в себе.
А поддержку из России вы ощущали?
Вы знаете, у нас не работали телефоны. Там же другая сеть, поэтому многие телефоны не работали. Поэтому мы связывались только по интернету и только с родными, с друзьями. Но вы знаете, у нас работало русское радио. И один раз принимали смс-ки, и одна девушка написала смс-ку. «Вы знаете, сегодня команда России по волейболу проиграла команде Бразилии. Я не могу спать, мне плохо, я сижу дома, мне плохо». Вы знаете, когда я это услышала, я не поверила. Но мне было настолько приятно услышать это. Я поняла, что в этот момент вся страна смотрит на нас, болеет за нас и переживает за нас. И в этот момент было очень приятно. И тем самым, когда выходя в следующий раз на площадке, я хотела доказать всем, чтобы уже никто никогда не расстраивался, и никто не больше не писал такие смс-ки.
Вам удалось уже посмотреть повтор финала?
Нет, вы знаете, я еще не успела, поэтому не было возможности. Единственное, что мне записали кассету, и я еще посмотрю, но не сейчас, когда это ляжется все в голове, и буду более спокойная и рассудительная.
Скажите, вот Джованни сказал, что были очень сложные такие бытовые, скажем, условия. Жили на одном этаже с итальянской командой, что доставляло проблемы. Приходилось шептаться по углам. Да. Были проблемы с питанием, то есть не все было хорошо. Вот вообще вам как Япония запомнилась?
Это правильное замечание тренера, потому что все время в Японии достаточно были хорошие условия, хорошая организация, что в данном чемпионате мира я не могу это сказать, потому что действительно были проблемы с питанием, постоянно одно и то же еда, условия с видеозалом, потому что часто нам не давали комнату для просмотра видео, то есть много-много-много всяких нюансов, которые доставляли сложности, скорее всего, не нам, потому что мы сидели в своих комнатах и отдыхали, и восстанавливались, а скорее всего, именно вот тренерам, тренерскому составу, медицинскому составу, потому что им приходилось в это время работать по полной программе, но не было возможности.
А то, что не было шоу после матча, красочного, к которому обычно привыкли, это не внесло какое-то такое огорчение?
Не, ну вы знаете, вообще было очень странно, что финальный матч происходил в четверг в 2:30 часа, а после нас еще играла команда Японии за 5-е место с командой Китая. То есть это, конечно, доставляло странные ощущения. Было как-то такое ощущение, как будто чемпионат мира был предоставлен для Японии, а не для остальных стран. То есть как-то было очень, очень странно все это.
А японские болельщики не показались такими чопорными, что ли?
Знаете, не показались, потому что даже они не приходили на наши игры. Мы играли практически даже финальный матч с пустыми трибунами, что для меня это очень-очень странно, потому что в Японии да, всегда собиралось большое количество народа, а в этот раз вообще только на японские матчи.
Насколько сложен был сам турнир, уже появились высказывания, что сборная России достаточно легко его прошла.
Может быть, это только со стороны так смотрелось, что некоторые игры были легкими, хотя мы настраивались всегда на победу и на борьбу всегда сложно. На чемпионате мира конкурентов слабых нет. Может быть, среди всех игр у нас было, наверное, действительно легкие две игры. Но вот эта легкость, она нам тоже ее хотелось показать тем, что, может быть, мы хотели показать и сопернику, и всем зрителям нашу уверенность и нашу готовность к этим играм.
Сколько вам нужно времени, чтобы восстановиться? Все-таки 11 игр за 15 дней – это очень сложно.
Я думаю, что, наверное, отдыхать надо месяца два, чтобы прийти в форму. Но, к сожалению, на этих двух месяцев нету. Нужно приступать к работе в клубе, поэтому несколько дней, что, возможно, даст немножко остыть голове от мысли волейбола, и, наверное, все.
А вы хорошо спали после победы?
Мы вообще не спали. Единственное, что удалось, наверное, часик-два прикурнуть.
С победой вас поздравил президент. Приятно?
Это вообще, когда нам сказали, что после прилета мы едем навстречу Путину, то есть это было вообще очень-очень эмоционально. Мы готовы были его ждать еще несколько часов, только чтобы услышать эти слова от него, потому что действительно было приятно, что вся страна гордится за нас, что все поддерживают нас и понимают, как нам трудно было.
Он сказал, что волейбол получил новое лицо. Какое оно?
Какое-то лицо? Женское лицо.
Русский философ Соловьев определил человека как существо смеющееся. Вы сколько еще готовы ликовать?
Сколько будет возможности, потому что это очень приятные чувства.
Насколько сегодняшний состав сборной России идеален, и хотелось бы с этим же коллективом выступить на Олимпиаде в Пекине?
Знаете, еще 2 года, ну, конечно, хотелось, потому что действительно был очень хороший коллектив, были очень хорошие взаимоотношения между друг другом, поэтому, конечно, хотелось бы.
На вас теперь будут настраиваться совершенно по-другому соперники. Готовы выдерживать психологическую атаку такую?
Вы знаете, я не думаю, что в данной ситуации на нас никто не настраивался. Я думаю, так же настраивались, как и будут настраиваться. Но сейчас просто мы доказали всем, что все-таки мы сильнее. Это действительно так. И в Пекине, я думаю, что все уже будут на нас смотреть другими глазами. Поэтому будем доказывать и в Пекине, что мы будем лучше.
С чемпионкой мира по волейболу Любовью Соколовой-Шашковой беседовала Елена Приходько. На следующий день после этого разговора Люба вылетела в Турцию повидаться с роднёй мужа, а на следующий день отправилась в Испанию, где ее с нетерпением ожидали муж Айтак и сын Даниил. Однако и с ними много времени чемпионка провести не сможет, ибо уже в следующем туре первенства Испании должна будет играть в составе своей новой команды из Мурсии. Да, такова жизнь профессионального спортсмена в наше время.
Как вы только что слышали, волейболистки уже думают об Олимпиаде в Пекине. А в уходящем году исполнилось полвека с тех пор, как Олимпийские игры проходили в Мельбурне. О том, что предшествовало той Олимпиаде, рассказывает историк и социолог, доцент Юрий Теппер.
О подготовке к играм 16-й Олимпиады и о предстоящей борьбе на аренах Мельбурна советские журналисты писали охотно и вдохновенно. Подготовка команды СССР щедро обеспечивалась государством, спортсмены и тренеры трудились с полной отдачей сил. Прогноз предвещал успех. К соперничеству во всех видах программы была готова только советская сборная. Известно, надежды сбылись. Краснознаменная дружина, сравнившаяся на игры в Хельсинки с командой США, на сей раз добилась убедительной победы. В Олимпийской деревне царили мир и дружба. Но о напряженной политической обстановке, предшествовавшей открытию игр, советская пресса предпочитала умалчивать. Лишь однажды, накануне Олимпиады, в передовой статье советского спорта появился старательно запутанный текст. 16-е Олимпийские игры начинаются в сложной пока еще международной обстановке. По вине империалистических кругов Англии, Франции и Израиля совсем недавно была развязана агрессия против Египта. Контрреволюционные силы Венгрии пытались отнять у венгерских трудящихся социалистическое завоевание. Однако народы всего мира, в том числе лучшие представители английского и французских народов, подняли голос против агрессоров, и здесь сильнее всех звучал голос советских людей. Планы агрессоров были сорваны. Конец цитаты. Словом, все в порядке. Народы всего мира – сила надежная. Далее автор статьи заверял, что выступление Олимпийской команды СССР послужит дальнейшему укреплению мира и дружбы. Международная реакция на подавление восстания в Будапеште принципиально отличалась от тональности советской прессы. Агрессия в центре Европы болезненно напоминала о событиях Второй мировой войны. Кто поручится за доброе отношение к советской команде в Мельбурне? До открытия игр в считанные дни уже ушел из Одессы в олимпийский рейс теплоход «Грузия». Давать ли взлет в ташкентском аэропорту самолетом с олимпийцами на борту? Точную, безошибочную информацию должен был представить спортивный журналист Петр Соболев. Советский олимпийский атташе Петр Соболев прибыл в Мельбурн заранее. о специфике своей миссии он рассказал много лет спустя в книге «Из дальних странствий возвратясь». Участвовать или не участвовать в играх – этот вопрос резко поставлен жизнью, и нам, двум советским журналистам, надо ответить на него и сообщить в Москву. Конец цитаты. Времени для сбора и оценки информации не хватало. Олимпийские комитеты Швейцарии и Голландии уже сообщили об отказе участвовать в играх. Голландская сборная, к этому времени прилетевшая в Австралию, была отозвана домой. Выяснилось, что значительную часть волонтеров оргкомитета Олимпиады составляют дети эмигрантов. Накануне открытия Олимпийской деревни неизвестные лица сорвали флаг народной Венгрии. Увеличилось число антисоветских пикетов. Петр Соболев в прошлом фронтовой корреспондент. Ему удалось расположить к себе главного исполнительного директора оргкомитета игр генерала Уильяма Бриджфорда. Генерал заверил, что отдельные акции и пикеты новоавстралийцев не создадут угрозы для нормальной жизни и выступления всех олимпийских команд. Новоавстралийцев много. Это эмигранты из Венгрии, Чехословакии, советские беженцы революционных и военных лет. Люди разные. Коллеги-журналисты большей частью настроены миролюбиво. Неожиданно в одной из швейцарских газет с критикой порядка в чехословацком спорте выступили знаменитые олимпийцы Эмиль Затопек и его супруга Дана. К счастью, одновременно прозвучали успокаивающие слова интервью прославленного олимпийского чемпиона Джесси Оуэнса. «Мы живем в напряженной обстановке, но я уверен, что победят трезвые головы». И все-таки. Еще раз читаем подготовленную телеграмму об антисоветских демонстрациях. Если она попадет в Москву, вряд ли будем участвовать в играх. Конец цитаты. Тогда годы напряженных тренировок, боевой настрой спортсменов, все пойдет на смарку. Оставалось рискнуть. Доверившись интуиции, тайному советнику в условиях недостатка информации и дефицита времени, прячем в карман приготовленную телеграмму и отправляем в Москву другую. Погода хорошая. Прогноз оказался правильным. Конец цитаты. Странное дело. В повествовании благодарного и внимательного Петра Соболева ни разу не названа фамилия коллеги, второго журналиста. Наверняка это был тоже квалифицированный аналитик.
Участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер вспоминал о том, что предшествовало полвека назад Олимпиаде в Мельбурне. Кое-что о ее итогах он расскажет в одном из ближайших выпусков прессинга. А нашу сегодняшнюю программу мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Министр экономического развития и торговли Герман Греф надеется, что Россия уже в будущем году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. Россия и США подписали в Ханое соглашение, открывающее Москве путь в ВТО. Грузия повторила угрозу наложить вето на вступление России в ВТО, если Москва не будет соблюдать торговые договоры и не прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход Тбилиси. Бюджет Министерства обороны России составит в будущем году 820 миллиардов рублей. Из них более трети пойдут на перевооружение армии, сообщил министр обороны Сергей Иванов. В одном из районов Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Алямкинский район во время навигации не доставили необходимого объема топлива. В Багдаде похищен заместитель министра здравоохранения Ирака. Жертвами актов террора в Ираке в воскресенье стали более 50 человек, десятки ранены. Войска Судана вместе с арабскими военизированными группировками продолжают терроризировать население провинции Дарфур. Об этом заявил Африканский союз, чьи миротворцы размещены в суданской провинции. Израиль нанес удар с воздуха по машине в секторе Газа, убит один палестинец, 9 ранены. За несколько часов до этого боевики обстреляли ракетами город Сдерот на юге Израиля. В Ливане лидер радикальной группировки Хезболлах призвал своих сторонников быть готовыми выйти на демонстрации с требованием создания правительства национального единства. Участники международной конференции в столице Индии предложили новые пути оказания помощи Афганистану. Решено, в частности, что Афганистан должен стать энергетическим мостом в регионе. Канадский авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Токио. 5 человек пострадали. В Эгейском море, недалеко от побережья Турции, затонуло небольшое судно с нелегальными мигрантами.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Разговор о футболе сегодня начинает киевский журналист Максим Максимов. Речь пойдет об очередном конфликте в украинском футболе. Конфликте, который сразу напоминает о том, что происходило в футболе российском совсем недавно и что, возможно, произойдет в ближайшем будущем.
Донецк бросил президенту Федерации футбола перчатку вызова. До сих пор Суркис сумел держать удар. Нет ничего удивительного в том, что длительное время в настоящий футбол играли только в Киеве. В «Динамо» традиционно собирали лучших игроков со всей Украины. Здесь работали наиболее квалифицированные тренеры. Сюда стекались и денежные потоки. И так продолжалось до тех пор, пока в провинции не начали набирать силу энергичные, активные, умеющие при случае поиграть мускулами, предприимчивые люди, сообразившие, что футбол уже вырос из детских штанишек, и на нем вполне можно зарабатывать не меньше, чем на добыче полезных ископаемых или производстве водки. В стране самоорганизовались 2 конкурирующих региональных центра, представители которых не только разбирают по своим музеям все призы украинского футбола, представляют Украину в Еврокубках и формируют национальную сборную, но и всерьез занимаются перспективной работой по воссозданию детско-юношеского футбола. Казалось бы, радоваться этому событию и распространять свой опыт на соседние регионы. Но оказалось, что украинская берлога слишком мала для 2 набравших силу и веса медведей. И вот уже несколько лет на футбольных просторах Украины ведется необъявленная война, в которой вряд ли будет назван победитель. То тут-то там возникают конфликты, судьи берут взятки, но их за это никто не привлекает к ответственности. Тренеры играют договорники, но не умея квалифицировать эти соглашения как преступления, футбольные прокуроры пасуют перед футбольными же адвокатами. Футболисты совершают акты возмездия прямо на футбольном поле, а вечно бесправная ПФЛ, зная себе, штрафует виновных, и не видно конца и края этому детективу. Стоило президенту Федерации футбола 2 года назад, во время вручения золотых медалей игрокам «Шахтера», погорячившись назвать Донецк столицей украинского футбола, как сам того не ведая, он подписал себе отложенный штраф. Простые доверчивые рабочие парни с юго-запада страны восприняли этот комплимент на полном серьезе, и с тех пор любое посягательство на лидерство со стороны столичных воспринимается ими на уровне уголовного преступления. И тут никуда не деться, так как донецким теперь совсем даже не обязательно добираться на перекладных в Киев, чтобы постучать там пластмассовыми касками об асфальт перед Верховной Радой. Именно там теперь пишут законы их законные представители в лице почетного президента «Шахтера», вице-президента и бывшего спортивного директора этого клуба, председателя областной федерации футбола и еще пару десятков различного уровня завсегдатаев вип-ложи Донецкого Олимпийского. Своеобразный ограниченный контингент. И вот теперь всеукраинская футбольная война уже объявлена. И начал ее, как ни странно, иностранец, как ему кажется, сумевший определить болевые точки в туземном чемпионате, главный тренер Донецкого «Шахтера» Мирча Луческу. Набравший авторитета за спиной всесильного Ахметова, румынский специалист, вместо того, чтобы воевать за престиж «Шахтера» с УЕФА, которая никак не поддается его футбольному очарованию, он перенес боевые действия на Федерацию футбола и ее президента. Причиной столь легкого наезда на футбольную власть стало поражение в Киеве от «Динамо» и красная карточка от португальского арбитра Паоло Кошту. Поначалу показалось, что таким образом коуч отводит взгляд футбольной общественности от сугубо игровых проблем «Шахтера». Вместо того, чтобы пустить международный скандал на тормозах, народный депутат, он же почетный президент «Шахтера» Ринат Ахметов, пошел еще дальше. В нашем футболе системные проблемы. Мы можем наблюдать в одном лице владельца клуба и президента, это означает конфликт интересов. Такого нет в мировой практике. Конец цитаты. Казалось бы, о чем шумим, братцы? Ведь за последние 4 года, то есть во время царствования нынешнего руководства Федерации футбола, «Шахтер» 3 становился чемпионом Украины. За поддержкой дело не стало. Как говорится, в бой идут одни старики. Из футбольного небытия возник председатель областной федерации футбола Борис Колесников. Донецкая федерация футбола будет инициировать отставку Григория Суркиса с должности главы Федерации футбола Украины. Для этого мы созовем досрочную конференцию Федерации футбола, заявил он журналистам. Вообще-то такая принципиальная позиция народного депутата вызывает, по крайней мере, настороженность. Ведь обвинитель и сам сидит на двух стульях, являясь одновременно президентом Донецкой областной федерации футбола и вице-президентом ФК «Шахтер Донецк». В этом же заявлении Колесников обвинил Суркиса в коррупции, позорящей украинский футбол. Страшновато. И все же, думается, эта беспрецедентная атака лишена всякого смысла, так как заслуги Федерации футбола вроде бы общеизвестны. Национальная сборная в восьмерке сильнейших команд мира, достижения в области развития детско-юношеского футбола в Украине зафиксированы в документах ФИФА и УЕФА. В украинских школах введен урок футбола. И, наконец, Григорий Суркис является инициатором и вдохновителем проведения в Украине Евро-2012. Опыт подсказывает, что атака эта носит чисто пробный характер. Аргументов у оппонентов Суркиса явно недостаточно, однако они никуда не спешат. Сегодня пока что перебрасываются словами. Вот только на чью мельницу льется этот словесный поток? Во всяком случае, не на футбольную.
Киевский обозреватель Максим Максимов абсолютно прав в том, что конфликты или скандалы подобного рода никакой пользы футболу принести не могут. Однако правда и то, что очищение необходимо украинскому футболу так же, как и российскому.
Скандалы, скандалы, скандалы. Не устаем повторять это слово применительно не только к украинскому, но и к российскому футболу. Слово профессору Роберту Воскевичану.
Да уж, действительно, конец сезона. Ну, правда, для украинцев это не конец сезона, а его середина. И в этом они отличаются от нас, я прямо скажу, в лучшую сторону. Этот скандал, я напомню нашим уважаемым радиослушателям, в общем-то, не нов. Потому что мы и в прессинге по будням, по-моему, помните, была у нас «Идеалы или интересы», и в большом воскресном прессинге, и в передаче «Час прессы» постоянно к этой теме обращались, о том, что слишком много договорных матчей, что судьи либо неквалифицированы, либо квалифицированы, но берут и поэтому судят неквалифицированные, заслуживают те или иные команды.
Да, это чемпионат отметился, конечно, в
да,
истории.
Да, поэтому для меня в этом смысле никаких новостей нет. Это было понятно. Новость в другом. Новость в том, что для меня, по крайней мере, что вдруг резко обнаружилась такая, я бы сказал, группа прогрессивной общественности. И во главе этой, так сказать, группы выдвинулся, я не знаю, самовыдвинулся или его выдвинули, ум, честь и совесть нашей эпохи, небезызвестный господин Уткин. И это, и больше вопросов у меня в связи с этим. Я еще раз хочу сказать, я не слеп, слава богу, не глух, и пара извилин присутствует, поэтому я, когда смотрю, как судит Питай, могу сказать, что так судить нельзя. Кстати говоря, в период чемпионата мира, когда мы с вами, Дмитрий, вдвоем очень много времени провели в студии по объективным причинам в связи с отъездом наших коллег в Германию, мы говорили о том, что судьи надо переводить на профессиональные рельсы, а наказывать нужно, невзирая на то, он судил плохо, потому что плохо видит, или потому что он неквалифицированный, или потому что взял взятку. Потому что взятку доказать, знаете ли, если это нормальная судебная система, где необходимы улики помимо царицы доказательств. Такое расследование меня лично не интересует. Я понимаю, как такие признания делаются и так далее. Там пережмут у их спонсоров бизнес, те заставят признаться, это неинтересно. А для того, чтобы футбол шел вперед, мы уже как бы не будем повторяться. Нужно действовать вот так вот жестким образом. С договорниками тоже мы предлагали, и не мы одни на самом деле, но мы одни из тех, кто, в общем-то, на этой позиции стоит. Видно, что матч договорной. Видно. Но понимаете, в чем дело? Видно, но должен быть орган, который имеет полномочия. Мы тоже предлагали, что необходим некий орган коллегиальный, состоящий из очень авторитетных в футбольном мире людей, авторитетных в хорошем смысле этого слова, безусловно, которые бы могли, просмотрев матч, вынести вердикт. Если они вынесли вердикт, что матч был неспортивный, скажем так, пускай не называется договорным, то минус некоторое количество очков или, может быть, даже перевод. Но тут надо задать знаменитый вопрос из горя от ума. А судьи кто? Мы сказали, это должны быть индивидуально в футбольном плане очень сильные люди, которые понимают игру. Раз. Второе, это должны быть очень опытные, взрослые, уважаемые люди. То есть, другими словами, ветераны. Два. Третье, это люди должны быть абсолютно вне каких-либо подозрений. То есть, не замазаны нигде, ни с кем, никакие там перекрестным финансированием, зарплатой в конверте. Это три. И четыре, это должны быть бесстрашные люди. Потому что взять, допустим, клуб с бюджетом десятки миллионов долларов отправить в первый дивизион, надо иметь мужество. Теперь давайте, Дмитрий, ответим на вопрос. А есть ли у нас такие?
Безусловно.
Кто?
Но кто будет отбирать этих людей?
Да нет, в том-то и дело. Я вот думал над этим. У меня одна фамилия всего пришла на ум. Это Марк Рафалов. Он прекрасно разбирается в футболе, он был судьей всесоюзной категории. Это абсолютно бесстрашный человек, который прошел всю войну. Никто не может его упрекнуть в том, что где-то что-то он ввязался в некое темное предприятие и так далее.
Ну, а Виктор Понедельник, скажем, Юрий Севидов?
Знаете, может быть. Но они почему-то, когда вопрос ставится принципиально, они не отвечают на эти вопросы. Ни Понедельник, ни Севидов. Понимаете, в чем дело? Это говорит о том, что они хотят сгладить противоречие. Я к чему все это клоню? Я уж прямо скажу. У меня тоже очень много, повторюсь, вопросов вызвало судейство Питая. Еще раз повторю, что неважно, его стимулировали или он сам такой неквалифицированный. Первый раз год к дисквалификации предложение было наше, помните?
Да, да, да.
Второй
да.
раз начинать надо с низших лиг после этого. И если он даже в низшей лиге что-нибудь подобное допустит, тогда пожизненно. Все. Если это договаривался президент, накажите президента того или другого клуба. Если вы узнаете, что это на уровне главных тренеров было, накажите тогда главное. Если, а может быть даже какой-нибудь... Я знаю, во многих клубах есть люди, которые отвечают за судей. Есть люди, которые отвечают за обработку соперников и так далее. Может быть, даже есть специальный человек в каком-то... Может быть, он ни к какому клубу не относится, как бы независимым брокером работает. И он договорился с двумя-тремя центральными защитниками, которые не хотели держать своих, когда подавали угловые. И так далее, и тому подобное. Но этим надо заниматься, понимаете, в чем дело? А как быть? Почему это происходит? Я думаю, что идет передел. Когда большие деньги, экономика, там происходит передел. Просто есть передел цивилизованных форм, например, через механизм фондовой биржи, покупка акций и продажи на открытом рынке. Есть передел в форме слияния или поглощения, когда делают акционерам крупным той или иной компании, которые держат пакет, но не выставляют его на биржу. Такое предложение, от которого те не могут отказаться, все бывает. У нас же пока в силу неразвитости этих рыночных институтов передел происходит с участием прокуратуры, спецслужб, там еще там дадут Петровский парк, не дадут, это все пятое. Если мы хотим найти панацею, мы не найдем ни в этих экспертных советах ничего. С судьям еще можно так разобраться. Значит, единственный выход — превратить, наконец, этот вид спорта, футбол, в бизнес. Для того, чтобы он зависел не от подачек сильных мира сего, а от того, придут люди на стадион или не придут. Будут они включать эти свои несчастные телевизоры и смотреть на эту жвачку или не будут. Вот тогда уже можно решать эти вопросы. Я никого не защищаю, просто я хочу призвать людей к тому, чтобы они думали, что на самом деле происходит. Потому что человек, уважающий себя, я уверен, что подавляющее большинство наших слушателей,
ну, конечно,
людей,
себя
уважают, они должны видеть и не только одну сторону. Понимание того, что происходит, на мой взгляд, может помочь. Довольно крупная статья, там примерно 6 полос, в журнале «Русский Ньюсвик». Я бы хотел процитировать два пассажа. Один из них касается того, что случилось. И он как бы подтверждает то, о чем мы до этого говорили. После матча ЦСКА-Зенит в Петровском парке 5 ноября, мы знаем, случился конфликт. Вот что пишет «Русский Ньюсвик». Бывший президент «Зенита», ну, имеется в виду президент РФС Виталий Мутко, сидел в ВИП-ложе. Он не выдержал первым, бросив: «Прокуратура с ними разберется по моей инициативе». «Все поняли», — пишет «Ньюсвик», кого он имел в виду: президента ЦСКА и одновременно премьер-лиги Евгения Ингинера и его помощника. То есть необходимо было, чтобы вопрос коснулся кого-то из грандов. То есть тех, кого трогать нельзя, понимаете? Потому что за «Зенитом», понятное дело, стоит «Газпром» и так далее. За «Спартаком» тоже какие-то определенные...
Лукойл, да, кстати, они упоминаются в этой заметке.
Они упоминаются в этой заметке. То есть это подтверждает то, что я и говорил. То есть наступил передел, и, естественно, того ресурса, который есть у Гинера и тех людей и структур, которые за ним стоят, уже недостаточно для того, чтобы править бал, контролировать ситуацию в российском футболе. Свою лепту внесет «Газпром», свою лепту внесет «Лукойл», свою лепту внесет «Железная дорога». Там еще найдутся люди, прокуратура, конечно, вмешается. Передел неизбежен. Теперь вопрос, в какой форме он будет происходить и как. И здесь очень важна фигура президента РФС. Хотя, с одной стороны, понятно, что в этой борьбе группировок он, в общем-то, пытается найти свое место. Потому что, с одной стороны, группировка, которую в данном случае олицетворяет Гинер и Национальная академия футбола Сергей Капков, ясно за ними там стоит какая мощная фигура, так сказать, которая курсирует между Чукоткой и Лондоном постоянно. Финансовые вливания, в том числе оплата супердорогого тренера Хиггинса, мы знаем, откуда все это происходит. Есть не меньшие возможности, на гораздо большие возможности, я бы даже сказал, у «Газпрома». Свой кусок пирога, как любят выражаться некоторые обозреватели экономические, жаждет получить «Лукойл», опекаемый им «Спартак». В общем, ситуация такая вот, напоминает 1914 год. Единственное, чего я категорически не хотел бы, чтобы случился выстрел в сарае, что называется. Ну, не в буквальном смысле этого слова, но чтобы не было ничего лишнего. Закончить сегодняшнюю часть нашего разговора о скандалах и проблемах российского футбола хотелось бы цитатой из той же публикации в журнале «Русский Ньюсвик», имея в виду, что очень велико значение деятельности и позиции самого президента РФС, потому что, с одной стороны, он вроде как ничего не решает, потому что денег у него нет, Абрамович там проплачивает. Он занимает очень интересную позицию такую, равно как бы удаляясь и одновременно приближаясь к тем или иным слонам, сам будучи, в общем-то, легковесом. И от его позиции зависит очень многое. Поэтому и о Мутко, и о его предшественнике Колоскове, который буквально в унисон, так только появилась эта публикация, вы обратите внимание, как все это вдруг везде заиграло. Просто так у нас даже птички не поют, сами понимаете. Тут вдруг раз во всех средствах массовой информации, как по заказу появились публикации и так далее. Я не говорю заказные, я говорю как по заказу. Так вот, в еженедельнике «Русский Ньюзвик» приводят шутку, которая якобы гуляет в коридорах РФС. Там говорят так якобы. Предыдущий президент, то бишь Колосков, предыдущий президент Федерации каждой своей фразе добавлял в конце «мля», а нынешний «поля». Конечно, это довольно интересное, я бы даже сказал, забавное замечание, хотя, в общем-то, верное, потому что...
Грубо, но справедливо.
Грубо, но справедливо. Но позиция главного чиновника и главного, как бы, ну, номинально, по крайней мере, главного действующего лица российского футбола и в данном скандале, и вообще, если взглянуть на перспективу, как, в каком направлении должен развиваться футбол, вот в этой ситуации, когда есть противоборствующие примерно... равные или хотя бы сопоставимые между собой силы, вот здесь он может выйти на авансцену. И нам стоит проследить за действиями Виталия Мутко.
События развиваются, полагаю, что самое интересное впереди, поэтому, наверное, есть резон продолжить разговоры, начатые сегодня Робертом Воскиричаном, в следующей программе «Прессинг».
Прежде чем предоставить слово нашему телевизионному обозревателю Аркадию Ратнеру, выполним просьбу слушателя, прозвучавшую в субботней программе «Час прессы спорт». Итак, с помощью спутника «Hotbird» можно слушать «Радио Свобода» на частоте 4222. Вообще же все подробности о нашем вещании легко узнать на сайте свободанews.ру. А сейчас от радиотрансляции переходим к телетрансляциям.
Оценивая прошедшую телевизионную неделю, надо отметить прекрасную работу японских режиссеров и операторов, показывавших завершающие встречи женского чемпионата мира по волейболу. В начале, во время предварительных встреч, то ли техника была задействована не полностью, то ли специалиста высокого класса на многочисленные матчи не хватало. В полуфиналах же и финале было сконцентрировано все лучшее и результат – великолепное зрелище, которое не могло не запомниться. Телевизионный режиссер по-настоящему талантлив только тогда, когда он действует не по строго очерченной схеме, а импровизирует, ловит детали, словом, создает картинку, которая, я неоднократно об этом говорил, дает внимательному, знающему зрителю много больше, чем сидящий у микрофона комментатор. И плюс, конечно, прекрасные знания спорта. У лучших спортивных режиссеров Японии оно всегда в избытке. Что же касается недостатков, они обычные. Перечисление их в программе «Прессинг» переходит из одного обозрения в другое. Нет статей, передач, выступлений официальных лиц, где бы ни говорилось о патриотизме в спорте, которое проявляется не только в стремлении победить, но и в соблюдении определенных ритуалов. Главный из них – поведение спортсменов при исполнении гимна России. Приятно было, что волейболистские сборные разучили его слова и при награждении гимн исполнили. С футболистами все сложнее – помните, сколько раз спортивные начальники старались убедить игроков перед началом международного матча слушать гимн с уважением, не переминаясь с ноги на ногу? Надо бы слова выучить, принять все лучшее, что принято в странах, где исполнение гимна святое. Несколько раз строй футболистов сборной на экране показывали, но, если мне не изменяет память, поющих среди них замечено не было. Возможно, за последнее время что-то изменилось. Может быть, и полюбившийся футболистом Гус Хиддинг тоже присоединился к воспитательной работе, стремясь приобщить своих подопечных к зарубежной культуре. Но если такое произошло, от телезрителей это сознательно скрыто Константином Эрнстом, руководителем Первого телевизионного канала. Потому что предматчевое исполнение гимнов в телетрансляцию, как правило, не попадает. Вот и передача матча «Македония-Россия» началась уже с того момента, когда капитаны и судьи пожимали друг другу руки. Кто бы объяснил господину Эрнсту, что представляет из себя цивилизованная европейская спортивная трансляция? Нужен советник и руководитель футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. В известной вам завязавшейся тяжбе между армейской командой и газетой «Советский спорт» господин Гинер торжественно объявил, что журналистов газеты и автора нашумевшей статьи Василия Уткина на матче Лиги чемпионов он аккредитовывать не будет. Но если бы Гинер не поленился познакомиться со всеми документами, связанными с Лигой чемпионов, он с опозданием узнал бы, что к аккредитации клуб не имеет никакого отношения, а проводит ее телекомпания, владеющая правами на трансляции турнира. А поскольку права на трансляции принадлежат НТВ+, где работает Уткин, трудно понять, как это Уткин не аккредитует самого себя. Уверен, что и коллегам из советского спорта он окажет товарищескую помощь. Традиционная беда – программирование спортивных трансляций. Кто может объяснить, куда пропал из программной сетки трансляция полуфинальных игр и финала первенства мира по волейболу среди женщин? И только когда стало ясно, что российская сборная близка к большому успеху, прямые репортажи из Японии объявились на втором канале. Но как телезрители должны были узнать об этом? Вряд ли есть среди них такие, кто сидит у телевизора, непрерывно стараясь не пропустить появляющиеся на экране сообщения об изменении программ. В предыдущем обозрении я позволил себе пофантазировать, описав идеальный, с моей точки зрения, волейбольный репортаж. И слово «информатор» вместо «комментатора» могу сейчас легко объяснить. Послушайте репортажи с теперь уже мужского волейбольного чемпионата. Один пример из многих. В интереснейшем матче Болгария-Италия информатор, совсем забыв о происходящем на площадке, непонятно почему минут 10 самозабвенно рассказывает, почему в Японии не выступает лучший российский игрок Сергей Тетюхин, какая у него травма, как он ее лечит, а заодно перечисляет и все заслуги Тетюхина. Наверное, слушатели, посмотрев программу передач, уже определили главные трансляции будущей недели. Это матчи Лиги чемпионов. Во вторник ЦСКА Порту, канал «Спорт». В среду «Спартак Бавария», НТВ+. Начало в 20:30. Все остальные игры этого тура напрямую или в записи болельщики смогут увидеть на этих каналах.
Это был Аркадий Ратнер, а теперь, как обычно в конце прессинга, новости уикенда.
Футбол. Второй год подряд чемпионом России стал ЦСКА «Армейский клуб», завоевал титул за тур до окончания первенства, одержав в субботу крупную победу над «Лучом энергии» во Владивостоке 4-0. Серебряные награды также второй раз кряду достались столичному «Спартаку», который выиграл у Ростова 4-3. За третье место будут бороться «Локомотив» и «Зенит». Оба они выиграли гостевые матчи. «Зенит» у «Шинника» 2-1, «Локомотив» у «Амкара» 3-1. И перед заключительным туром «Локомотив» имеет 50 очков, «Зенит» 49. Еще три встречи завершились с одинаковым счетом 2-1. «Рубин» выиграл у «Сатурна», «Спартак» из «Нальчика» у «Крыльев» «Советов», а «Динамовцы» у «Торпедовцев». «Томь» нанесла поражение футбольному клубу «Москва» 1-0. Во главе английской премьер-лиги остался «Манчестер Юнайтед», одолевший в очередном туре «Шеффилд» на его поле 2-1 и набравший 34 очка. На 3 очка позади «Челси», который нанес поражение «Вестхэму» 1-0. Следом с 23 очками расположился «Портсмут» после победы над «Уотфордом» 2-1. «Арсенал», сыгравший дома в ничью с «Ньюкаслом» 0-0, опустился на 4-ю позицию, набрав 22 очка и имея игру в запасе. В итальянской серии А «Интер», который одолел «Реджину» 1-0, вышел с 30 очками на чистое первое место. В активе «Палермо», уступившего «Кальяри» 0-1, осталось 27 очков. На очко меньше у «Ромы», разгромившей «Катанью» с редким счетом 7-0. Четвертый матч подряд не может выиграть «Милан», в субботней встрече которого с «Эмполи» голов забито не было 0-0. В тот же день потерял очки в серии «Б» «Ювентус», также в ничью 1-1, сыгравший с «Альбино Лефи». Туринский клуб остался на третьей позиции, уступая очко лидерам «Наполи» и «Пьяченце». В лидеры испанского чемпионата вновь вышла «Севилья», которая в субботу разгромила «Валенсию» 3-0. «Барселона», имеющая в запасе гостевую игру с «Мальоркой», отстает на 2 очка. На третьей строчке мадридский «Реал», обыгравший на своем поле «Расинг» 3-1. В Бундеслиге Германии единоличное лидерство с 26 очками захватил Шальке 0-4, взявший в гостях верх над Энерге 4-2. По 24 очка имеет Вердер, который сыграл в ничью с Алеманией на ее поле 2-2, и Штутгарт, уступивший Баварии 1-2. Мюнхенский клуб остался на четвертом месте. Отрыв лидера чемпионата Франции Лиона от ближайших преследователей достиг 12 очков после того, как клуб Жерар Улье нанес в гостях поражение Седану 1-0. В то же время идущий вторым Лиль завершил свою встречу с Сашо в ничью 0-0, а Ланс, сравнявшийся с Лилем по очкам, взял верх над Нантом 2-0. Волейбол. На чемпионате мира среди мужских команд в Японии в воскресенье состоялись третьи матчи группового турнира. Сборная России обыграла команду Канады 3-0 и с двумя победами и одним поражением идет на втором месте в группе D, уступая Сербии и Черногории, в активе которой три победы в трех матчах. Последняя она выиграла у сборной Туниса 3-0. Результаты остальных игр воскресенья: Аргентина-Китай 3-2, Куба-Австралия 3-0, США-Чехия 3-1, Южная Корея-Казахстан 3-1, Польша-Египет 3-0, Болгария-Венесуэла 3-1, Греция-Германия 0-3, Бразилия-Франция 1-3, Италия-Иран 3-1 и Япония-Пуэрто-Рико 3-1. Хоккей. В субботу в рамках 26-го тура чемпионата России в Суперлиге были проведены два матча. В Нижнекамске «Нефтехимик» в упорной борьбе обыграл «Трактор» 3-2, а в Казани, где «Акбарс» встречался с магнитогорским «Металлургом», произошла сенсация. Лидер чемпионата на своем льду уступил гостям 1-3. Однако эта неудача не отразилась на турнирном положении «Акбарса». Он по-прежнему впереди, имея в активе 52 очка и на 4 опережая ближайшего преследователя «Авангард». В воскресенье состоялся один матч. Подмосковный «Химик» и Салават Юлаев сыграли в ничью 4-4.
Вы слушали 598-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.